благородство, ученость, мир. Уроки китайского.
Это программа «Уроки китайского». У микрофона Айсиль Гириханова. И в студии у нас постоянный наш гость, востоковед Бронислав Виногродский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, все обсуждают интервью Владимира Путина телеканалу CBS, в котором президент сказал, что ему не нравится то прозвище, которым его наделили царь. Ну, в общем-то, о том, что его наделили, об этом ему сказали журналисты, как президент относится к тому, что в некоторых кругах его называют царем. Ну, Путин сказал, что это неуместно. Но не секрет, что все-таки в нашем российском обществе какое-то такое сакральное отношение к власти, оно всегда было, вне зависимости от того, какая политическая культура доминировала в то или иное время.
Ну, двойственное, я бы сказал, двойственное всегда, может, даже тройственное отношение к власти всегда было. То есть, с одной стороны, власть, никуда от нее не денешься, да. Здесь надо понимать, что российская культура, она очень многослойная, и существовала вот это вот православие, самодержавие, народность, с одной стороны, где навязывалось православное мировидение всему, и культура была по преимуществу православная, но при этом Россия же всегда была многонациональной страной, ну, в течение какого-то долгого времени. Понятие, и поэтому царь был помазанник Божий, но отнюдь не все и не всегда так относились к этому здесь, потому что при этом не зря же Россия была самой революционной, и все время там что-то какие-то бомбы кидали. Это же люди тоже откуда-то появлялись, это же были там не выродки абсолютные, то есть все время, то есть и декабристы, то есть все понимали, что власть в России гипертрофирована.
Сегодня как бы вы охарактеризовали отношение российского общества к власти, ну и к президенту, в частности, именно с точки зрения, что ли, психологии?
Я бы сказал, что на самом деле существует глубинное, скрытое, очень большое недоверие и какая-то копящаяся фрустрация. То есть никто ничего хорошего от власти не ждет. То есть любое вот действие власти, которое человек видит в России, потому так вот это вот было в связи с украинскими событиями, крымскими событиями, а человеку надо власть уважать, человеку надо власть любить, надо, это потребность. Но для этого должна быть власть соответствующая, для этого должно быть соответствующее состояние. Состояние в себе.
Ну, смотрите, многие наши эфирные голосования говорят о том, что существует большая ностальгия по Сталину, существует большая ностальгия вообще по вождю, и люди как бы хотят все-таки этого самого царя.
Нет, люди хотят... Совершенно не факт, кстати говоря, что люди... Эта ностальгия говорит о том, что люди хотят царя. Люди хотят разумной и сильной власти. И сильная власть не обязательно подразумевает, что нужно кого-то сажать куда-то. Сильная власть подразумевает еще и разумность, и способность одержать действительно порядок в стране. И в первую очередь, кстати говоря, в России этот порядок нужен не в среде народа, это вторичное. Тема. Он должен в среде быть бюрократии, администрирования наведен. И, собственно говоря, народ-то тоскует по власти не как потому, что вот сейчас придет этот царь, за гайку тебя, значит, поломанную посадит на 15 лет, и все будет хорошо. Нет, он надеется, что придет царь, который приструнит взорвавшихся каких-то чиновников.
То есть не его приструнит.
Не его лично, да-да-да-да-да. Потому что, опять же, русский человек, он все время страдает по поводу того, что какой-то вот рядом вот этот чиновничек что-то так плохо делает.
Надо, чтобы пришел,
наказали. А нас-то за что? Мы-то хорошие.
Ну вот наша программа называется «Уроки китайского», а в Китае-то какая власть востребована и отношение, в принципе, к власти, к лидеру каково?
Ну, надо сказать, что все-таки в Китае социалистическая власть, она сформировала какие-то традиции, которые не нарушились, которые продолжаются. Значит, и коллегиальность, и умение правильно двигаться, и именно поэтому я думаю, что им везет с лидерами. Значит, ну, во-первых, Дэн Сяопин был, значит, и сейчас это Ху Цзинтао, который пришел за такой короткий срок, два мощнейших лидера. Это, ну, значит, что-то там с народом власть делает правильное, а народ правильно относится к власти. Ну, китайцы в целом гораздо более законопослушные люди. В целом они менее склонны к бунту как таковому, к возмущению власти. Хотя, ну, тоже...
Хотя были же примеры исторические.
Нет, имеется в виду, что бунты были восстания, которые, более того, приводили к смене императорских династий. Собственно говоря, два, например, императора, великих императора Китая, это Лю Бан, династия Хань, II век до нашей эры, и Джу Юаньчжан, 15 век нашей эры, они из крестьян, они стали императорами и заложили мощнейшие династии. Вот это такие важные моменты. В России такого ни разу не произошло, с тем, чтобы там что-то победило и создали новую власть. Но Китай все равно гораздо более законопослушный, и чтобы начались какие-то серьезные восстания, должны быть уж очень много должно всего произойти. То есть, с этой точки зрения, Россия пережила только вот этот кризис большевистско-революционный, который, опять же, не сказать, что все это хорошо кончилось, по сути дела. То есть, удалось с грехом пополам вытащить какие-то ноги из болота, но из болота выбраться, да, на кочку забраться, но, с моей точки зрения, никто еще не выбрался из этой эпохи социализма.
Ну вот если говорить о эмоциях, что ли, об эмоциях, то есть как относится к нынешнему лидеру? Как-то сакрально, как к наемному менеджеру, с любовью или прагматично?
Ну, вы знаете, все-таки прагматично. Ну, во-первых, император, вот как в России был помазанник Божий, в китайском языке император назывался Тяньцзы, сын неба. Сын неба, то есть имеется в виду, вот понятие Бога в китайской традиции было заменено понятием неба, то есть небо было высшим источником сил, но небо одновременно надо понимать, что это образ времени, то есть имеется в виду, что время есть высшая сила, которая направляет все. И китайцы все-таки более смиренные, более покорные власти, и у Китая существует гораздо более длинная и успешная история бюрократии. В Китае ведь бюрократ – это не некто, кто вот что-то выбился, вырвался, там пристроился, документы подделал, диссертацию, значит, сплагиатил, и у него все хорошо, и накрал денег, уехал в Ниццу, значит, ну или еще куда-куда получилось. То в Китае существует огромное количество примеров выдающихся чиновников, которые действительно были честными, которые, более того, были умными невероятно, делали какие-то серьезные дела, включая в Китае же были периоды реформ успешных, неоднократные. Они случались, когда вводились целостные государственные реформы, которые, и, кстати говоря, последний пример Дэн Сяопин, это последний пример. До этого бывали и еще, когда после этого государство долго процветало. Поэтому это же все в памяти генетической хранится, и поэтому все-таки от власти ждут каких-то, несомненно, правильных действий. То есть в России, вот эти вот, когда вдруг правильные действия получаются, то, в принципе, русский человек, он говорит, что все равно это случайно.
Все равно есть изначальное недоверие.
Да, да, недоверие, вопреки произошло. Но при этом, несомненно, вполне вероятно, что рейтинги там действующего президента достаточно высоки. Они связаны с тем, что, а кто же еще, кроме как он? В принципе, русский человек готов принять сильную и разумную власть. И в силу того, что он не верит, что власть может быть разумной по-настоящему, имеется в виду не деспотичной, не жесткой, не выжигать каленым железом эти истории, значит, то он хотя бы сильную, чтобы дали, чтобы был порядок, чтобы он знал точно, что пенсию он свою получит, там, да, что у него не украдут деньги из ЖКХ последние. В Китае все равно в головах сидит это понятие, во-первых, власть, все равно в Китае власть – это власть, дух управляет. То есть, если человек накапливает «Д», так называемый, достаточный, а «Д», ее переводят как «добродетель», я бы это перевел как «сила духа». Если сила духа, а другое дело, что и силу, и дух надо понимать немножко в других контекстах. Вот если сила духа достаточная у человека, да, и он силой духа, то он способен управлять этой самой силой духа, и он действует с помощью ее. То есть у властителя должна быть эта самая сила духа, которая уже потом выражает там его доброты. То есть властитель должен быть добрым, то есть, будучи сильным, он должен быть человеколюбивым. То есть одним из примеров, например, таких императоров был Ли Шиминь, который пришел, кстати говоря, к власти вследствие дворцового переворота. Он сверг своего отца и убил братьев, значит, придя к власти, но потом всю жизнь в связи с этим очень мучился необходимостью это делать, что он заставил отца отречься от престола, но он заложил основу великой державы. Династия Тан, величайшая в истории Китая, самая мощная династия, в течение 300 лет была, наверное, там величайшей державой мира, на самом деле. Другое дело, что вот тот мир, который был рядом, он тогда еще не знал, что бывают такие великие державы, то есть Китай там был далеко от них, от всех. И вот этот вот Ли Шиминь, он провел очень успешные реформы, с одной стороны, но с другой стороны, он с невероятной после этого бережностью относился к человеческой жизни, и в Китае всегда культивировалась ответственность власти перед народом, ибо основная ответственность власти – это забота о народе. И вот, в частности, такие смыслообразующие герои для Китая, которые описываются в романе «Троецарствие», вот который как раз весь про власть, про то, как она приходит, про то, как она уходит, как она рассеивается, как она собирается. Это, в первую очередь, Лю Бэй такой, который, главным качеством которого является доброта, человечность, потому что он никогда, несмотря на то, что очень часто его, ну, прямо было очевидно, что нужно вести ради того, чтобы осуществить дело себя, вот там деревеньку сжечь, я не знаю, там что-нибудь такое, там людей подставить каких-то, он никогда так не поступал, тогда как его визави, который тоже был героем однозначно, и тот был героем, и тот другой был героем, это Цао Цао, значит, который описывается как подлый герой. И очень интересно, что при этом классификация героев там тоже описывается, то есть какие разные типы героев, которые, кстати говоря, как раз Цао Цао описывает в разговоре с Лю Бэем, какие бывают герои однажды, значит. И если этот назывался Лю Бэй, могила которого, кстати, он, это второй век нашей эры, второе начало третьего, да, могила которого находится в Сычуане, в городе Чхэнду до сих пор, значит, он, а Цао Цао при этом, который подлый герой, а Лю Бэй – это добрый герой, женщин и дзяньсюн, это два понятия. И Цао Цао при этом считается великим поэтом в китайской традиции, да, значит, они, эти вещи сложно замешаны у китайцев, но основная задача, она вот состоит в том, чтобы правитель был добр.
Человеколюбив. Народ,
человеколюбив, абсолютно верно, да. Но человечность в любом случае всегда уравновешивается совестью в китайской традиции, справедливостью. То есть при доброте нельзя расплываться. И опять же, там, например, там все время сравниваются вот эти вот властители разного характера, то есть там же фабула такая, что начинает качаться династия и начинают приходить временщики при слабых императорах. А это происходит потому, что император перестает заниматься своей основной функцией, работать на благо народа, поддерживая порядок в стране. А порядок – это значит, когда правильно ходят товары, смыслы по правильным каналам, которые простраивает государство, да? А чиновники, они лишь помогают, берега подравнивают, там решают спорные вопросы, и у чиновники все в Китае на протяжении вот этих тысяч лет имели так называемое гуманитарное образование, то есть чиновников учили...
Не экономисты.
Не экономисты, ни в коем случае, то есть чиновников учили управлять. Более того, так называемый бизнес как таковой, он всегда был принижен в правах, и человек мог занять государственную должность только после сдачи государственных экзаменов, а государственные экзамены он сдавал знание китайского традиционного пятикнижия, которая первой книгой была книга перемен, потом была книга документов, значит, с примерами того, как действовали древние императоры классической древности, потом была книга обрядов, как нужно было обряды простраивать, потом была книга стихов, песен. Про книгу стихов, где было 360 стихотворений, она была скомпилирована и отредактирована Конфуцием, все эти книги, да, следовательно, там в конце VI, в начале V века до нашей эры. И книга истории, в которой в книге стихов говорилось, что стихи – это были так называемые народные все песни, и книга стихов описывалась тем, что там не было ни одного искажения, ни одной кривой мысли, ни одного кривого чувства не выражалось, только чистые, правильные, ясные, добрые чувства. А книга летописи, книга истории, она показывала, как обязательно приходит абсолютно любому действию в истории воздаяние. То есть, и если человек неправильные действия совершил на престоле, если не он платит, платят его потомки совершенно обязательно. То есть, с этой точки зрения... Царская семья, действительно там трагически погибшая, да, она накопила в себе вот этой вот родовой кармы, что называется, ну вот если смотреть с точки зрения китайской, а вот эти вот способность правильно строить государство, она вот как раз появляется только тогда, когда ты знаешь эти книги, и потом ты их применяешь уже в конкретной управленческой истории. Тогда как сдавать на государственную должность торговец не мог, вот если вот ты торговец, то мог только правнук сдавать. То есть нужно, чтобы три поколения не были торговцами. Хотя это могли быть люди с огромными деньгами, невероятно богатыми, им было запрещено ездить на колесницах, значит, и вот нельзя было сдавать экзамены.
Интересная практика. А сейчас-то вот современное китайское общество, какова там сегодня иерархия? Вы говорили, что в прошлом бизнес был, в общем-то, ограничен как-то в правах, и чиновничество фактически находилось, ну, на первых позициях. А сегодня как-то поменялись ступени нет?
Вот я хочу сказать, что на самом деле не поменялись. В реальности, несомненно, потому чиновничество так и коррумпировано в Китае, то есть потому что размах коррупции там вряд ли меньше, чем в России.
Но отношение другое.
Но отношение другое.
Людей к чиновникам, не как к бездельникам, которые сидят на городской, на государственной казне.
Нет, нет, нет. На самом деле китайская бюрократия, несомненно, на порядок эффективнее, чем российская.
Вопреки масштабам коррупции.
Вопреки масштабам коррупции, потому что коррупция по-другому как-то делается, не так, ну, не настолько. Если... Она, что ли, не впрямую всегда делается, через какие-то тоже там сложные схемы, более, все это более изощренно, но тем не менее, вот если говорить о том, что китайцы начали сейчас борьбу с коррупцией, Си Цзиньпин, серьезную очень, то он действительно начал серьезную борьбу с коррупцией, и там уже невозможно уйти от каких-то вещей, ну, то есть реально за вот эти 3 или 4 года, сколько начали, тысячи людей, десятки, сотни тысяч сели за коррупцию, и они сели не в качестве агнцев, знаете, отпущения, козлов отпущения, да.
То есть это системная
борьба. Это прямо системная борьба с коррупцией, с искоренением реально ее каких-то гнезд. Конкретно, потому что вот известное дело о Джоу Юнкане, который был министр общественной безопасности, за ним пошло около 300 человек, которые были в эту систему включены. И, в принципе, там люди из CNPC, был генеральный директор, отстранен партийный. Это начинается с того, что отстраняет, начинается партийное расследование на таких должностях, а потом уже передаются материалы, и уже дальше судам, следственные органы начинают действия. Но... При этом, например, я никогда не слышал от китайцев, потому что рядовые китайцы есть, например, о коррупции судебной. Ну, то есть, вот, тем не менее...
И вера в суд...
Да, существует.
Непоколебимо.
Ну, серьезная, по крайней мере. То есть, о коррупции в судах я никогда не слышал. То есть, коррупция в полиции тоже не очень сильно звучит. Не могу сказать, что это сильно звучит, но, несомненно, там были эти какие-то истории, связанные с высшим руководством, а вот судебная система я не слышал нареканий у китайцев.
При этом получается, что, вопреки масштабам коррупции, к чиновникам тоже хорошо относятся, потому что они эффективнее.
Ну, потому что они что-то делают при этом и делают более эффективно.
Дальше, к бизнесменам как относятся? У нас про отношения россиян мы поговорили. Значит, чиновникам не верят, считают, что они бездельники.
Да-да-да.
А к бизнесменам крупным называют их олигархами и так далее. Тоже не любят.
Деньги, да-да-да.
А как бизнесменов в Китае относятся? Не любят никого, это правда.
Трудно, разучились любить просто. Ожесточились сердцем.
Ну, получается, с самого начала ожесточились.
Нет, к бизнесу не относятся так, потому что, опять же, бизнес, несомненно, он не с самого начала был коррупционным, да? Он как раз крупнейший бизнес коррумпировался, потом начал сращиваться с государственными какими-то там корпоративными этими интересами. Нет, к бизнесу нет отношения особого негативного. То есть оно вообще никогда не слышно, потому что китайцы невероятно предприимчивы по своей сути, и у китайцев существует очень серьезно развитый малый и средний бизнес. В большом количестве вот эти лавочки, семейные лавчонки, какие-то мастерские, этого много, очень много. Реально, и вот среднего бизнеса, и фермы, и деревня, которая что-то производит, и у них получается это. Поэтому нет такого негатива бизнесу в целом. То есть предпринимательство, Цзо Шэньи, заниматься предпринимательством...
А к богатым людям есть зависть и негатив?
Нету.
Тоже нет.
Тоже нет к богатым людям зависти и негатива, оно не звучит совсем.
Вот. Чуть ранее вы говорили о том, что в других программах, что Китай сегодня находится в неком идеологическом тупике, и те процессы урбанизации...
В кризисе.
Те процессы урбанизации, которые проходят, это не совсем положительные для Китая. Почему?
Не совсем положительные, потому что идеологическая неопределенность и, более того, противоречивые схемы в головах у людей, которые там в этой идеологии должны как в воде жить, она действует разрушительно на состояние духа, что ли, населения. А человеку свойственно стремиться быть в состоянии правды. Вот я в это свято верю. То есть отклонение от правды – это болезнь. И, кстати говоря, по-китайски, если говорить, то в китайской традиционной медицине существует два типа энергии. Энергия правды – это здоровая энергия, джэнси. И энергия неправды, отклонения, ереси, ухода от правильной линии, сечи, искажения, искажающая энергия – это патогенная энергия. Поэтому человеку важно быть здоровым, человеку важно быть в состоянии и в среде, в обстоятельствах, когда у него нет необходимости, когда обстоятельства его не вынуждают говорить неправду. Это сложно у нас сейчас с этим. Это, то есть, другое дело, что мы изощренно какую-то создали среду, где уже правду от неправды отличить практически невозможно во многих случаях. Тем не менее, в Китае существует сейчас такая среда вот на инфраструктурном уровне. С одной стороны, есть правящая коммунистическая партия, в идеалы которой как-то не очень кто-либо... Никто не придает этому значения никакого.
То есть они просто есть и есть?
Они просто есть и есть, но, тем не менее, существует идеология, и определенный тип должностей в госструктурах невозможно занять, не будучи членом партии. То есть это связано с карьерой, это связано, следовательно, дальше с богатством, с каким-то...
А да? Во что верят тогда?
Это вот первая идеология, которая есть, значит, и которую нельзя ругать, коммунистическую партию, то есть в любом общем поле, общественном, публичном поле, так называемом, нельзя ругаться на коммунистическую партию, она есть правящая партия, она есть партия власти, она реально есть партия власти, и, собственно говоря, она проводит власть, она держит власть, и она ее там не отпускает. А дальше есть конфуцианская идеология традиционная, которая управляет семьей и родовыми отношениями, потому что коммунистическая идеология очень многих вопросов не освещает вообще, она им не уделяет внимания. То есть вполне вероятно, что если бы, например, коммунистическая идеология всерьез бы занялась вот решением таких вот вопросов более тонких каких-то вещей, то есть рассказывая людям, как правильно, что было в начале построения социализма в России, как правильно вступать в брак, как правильно быть в семье, вот эти все вопросы рассказывает конфуцианская германская идеология базовая, но существует еще третья монетарная идеология, которая замешана изначально на протестантстве, да, которая приходит и в Китай, и в Россию с корпоративной культурой, через корпоративную культуру, через британское право, через форму написания контрактов, через шрифты компьютерные, через устройства гаджетов и так далее, да, которые где-то кем-то придуманы, и придуманы они не только для того, чтобы решать утилитарные цели. И надо сказать, что вот если вернуться к понятию власти, то как раз доброта, добротой всегда жертвовали ради выгоды. Собственно говоря, и совесть никогда не должна была идти против совести из-за выгоды. То есть, собственно говоря, ведь не по совести человек поступает, когда он видит выгоду какую-то личную, корыстную. То есть корыстное, частное и общественное должны очень точно разделяться. Вот эти вот основные такие отличия, они такие.
Спасибо. Это была программа «Уроки китайского». С вами был Бронислав Виногродский, я Силь Гириханова. Я с вами прощаюсь.